Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиовариант книги Александра Генниса. Часть четвертая. «Любите ли вы рыбу?» Впервые в эфире 14 февраля 98 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Любите ли вы рыбу?», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Всех, с кем мне приходилось дружить, Довлатов – самая крупная фигура, в том числе и буквально. Однажды мы с Вайлем пришли к нашей приятельнице Шарымовой, известной своим умением молниеносно готовить. Устав слоняться без закуски, мы завернули к ней с брикетом мороженой трески. Угодили под конец пирушки, которые оживили своим приходом. Вынудив хозяйку отправиться на кухню, мы плотно уселись за стол, но тут повалил едкий дым. Поленившись разворачивать рыбу, Наталья положила ее на сковороду прямо в картонной коробке. На переполох из спальни вышел Довлатов. Мы даже не знали, что он участвовал в веселье. Сергей, к которому тогда мы еще не успели привыкнуть, выглядел сильно. Одетый во что-то с погончиками, он с трудом втискивался в дверной проем. Вспомнив сериал, герой которого в минуту опасности преображался в зеленого монстра, я восторженно выкрикнул «Incredible Hulk!» «Невыносимый Халк!» Неправильно, но точно перевел довольный Довлатов. Довлатова я знал хорошо. То есть сперва не очень, но ведь наше знакомство продолжалось и после его смерти. С мертвым Сергеем я, пожалуй, сдружился ближе, чем с живым. Никаких некротических явлений, просто возраст. Он умер в 48, а мне сейчас 45. Разница стремительно сокращается. И чем быстрее я его догоняю, тем больше понимаю, а иногда и узнаю. У меня друзья всегда были старше, причем настолько, что я жизнерадостно шутил. Мне на вас всех придется писать некрологи. В ответ Парамонов многозначительно цитировал. «Четыре старца несут гроб юноши». Борис не любит инфернальных намеков. Однажды в ответ на мои попреки в скаридности, мол, все равно с собой не возьмешь, Парамонов заносчиво произнес. «Это мы еще посмотрим». Борис любит воспевать капитализм, консерватизм, а пуще всего мещанское счастье. Однако есть в нем что-то и от революционных демократов, вроде Писарева или Белинского. Только Парамонов может позвонить в 8 утра, чтобы узнать, как ты относишься к бессмертию души. Впрочем, Борис больше все-таки похож не на русских писателей, а на их героев, причем сразу всех. От старосветских помещиков до Свидригайлова, от Обломова до Карамазовых, опять-таки всех, включая черта. Парамонов умеет взбесить любого. В письмах Сергей рассказывал, как он не раз был готов задушить Бориса и тут же восхищался его редким качеством, интеллектуальной щедростью. И действительно, по дороге к спорному, если не вопиющему ему заключению, мысль Парамонова выделывает такие фиоритуры, что за ними следишь, забывая о рискованном маршруте. По-русски увлеченный философемой, Борис походя разбрасывает зернистые мысли, каждый из которых тароватому хозяину хватило бы на диссертацию. Так в одной передаче Парамонов бросил скользь мысль, объясняющую популярность Довлатова в России. Лирический герой Сергея, положительный тюремный надзиратель, примирил ту половину народа, которая сидела, с той, которая сажала. будучи моложе своих друзей, я был не глупее, но решительней их. Очень спорить любил, победоносно, конечно. При этом аргументы собеседника не слушаешь, а пережидаешь, как гривной дождик. Между тем, лучший вид общения – взаимное уточнение формулировок. Обмен мнениями полезен только тогда, когда можешь переубедить себя, а не другого. С этой точки зрения, Довлатов был худшим из всех возможных собеседников. Он и сам не рассуждал, и другим не давал. При нем всякая концепция стыла на губах, как бараний жир. Сергей признавал единственный жанр беседы – поочередное солирование. При этом важно знать, что Довлатов был профессиональным не только рассказчиком, но и слушателем. Именно поэтому говорить с ним было мучением. Навязывая свою манеру общения, он втягивал в рассказывание истории, вынуждая других соревноваться с собой. Коварство заключалось еще и в том, что Довлатов знал свои байки наизусть, но исполнял их с мнимой невинностью и притворным простодушием. В согласии с детальной партитурой он искусно запинался, мычал, мимекал, заикался, якобы в поисках нужного слова, которое самые доверчивые торопились ему подсказать. Успех, хохот, которым неизбежно кончался каждый довлатовский скетч, достигался такими, казалось, незатейливыми средствами, что соблазнял других. Заранее давясь от смеха, рассказчик вступал в единоборство. Но, выйдя на арену, он обнаруживал, что интродукция затянута, что слов не хватает, что характеры тусклы, что ситуация непонятна, а вместо кульминации – ватное «да, вот оно как бывает». Эту сцену, в дополнение к неприязненному молчанию окружающих, завершал приговор Довлатова. Заботливо, с садистской неторопливостью он спрашивал: «Ну, а теперь объясни нам, зачем ты это рассказал?» Эта пыточная операция была бы бесспорно полезной для молодых литераторов. Опытные писатели слушают себя с таким удовольствием, что не замечают реакции окружающих. Издевательства Сергея воспитывали уважение к реальности. По Довлатову всякий случай не рассказывался своими словами, а цитировался так, чтобы сохранилась живописность сырого материала, того дикого мяса, которое только и ценил в поэзии Мандельштам. Что Сергея все любили, причем не только в литературном смысле. При Довлатове вели себя как компания с манекенщицей, шутили чаще, смеялись громче, жестикулировали развязнее. Как-то, читая очерк у Довлатова, я перепутал пол автора. Мужчины редко так пишут о себе подобных. Любовь к Довлатову была ревнива, завистлива, искренна и, как всякая другая, недальновидна. Сергей капризно менял фаворитов, следуя своей чудовищно запутанной эмоциональной логике. Раньше я думал, что только мне было трудно говорить с Довлатовым, но выяснилось, что это не так. Вагрич Бахчинян, эмигрантский Хаджана Средин, за которым все гуськом ходят, признался, что, разговаривая с Довлатовым, вечно боялся что-нибудь ляпнуть. Со мной было хуже. Сергей узнал, что у меня есть сын года через полтора после того, как он родился. Хотя мы и встречались с Довлатовым тогда чуть ли не каждый день, я никак не мог выбрать жанр для этой новости. Представьте себе собутыльника, к которому можно обращаться только стихами. Кстати, Сергея бы это не смутило. В рифму он сочинял километрами. Записки посылал обычно в стихах. Так, передавая нам с Вайлем свои рассказы, мы о нем собирались писать тогда статью, он сопроводил их двумя четверостишиями.
«Разгоняя остатки похмелья, восходя на Голгофу труда, я рассказы с практической целью отсылаю сегодня туда, где не пнут, не осудят уныло, все прочувствуют, как на духу, ибо ваши такие-то рыла тоже, как говорится, в пуху».
Однажды Довлатов пообещал страстному любителю поэзии Эдику Штейну сопровождать каждую рюмку четверостишием. К утру, когда стихов набралось на Манас, мы отправились к лесному водопаду. От купания Довлатов брезгливо уклонился, сказав, что зубы он уже чистил. Тогда неутомимый Штейн затеял футбол. Хотя в свою команду Эдик взял лишь моего спортивного брата, а нас было трое, силы оказались неравными. С первым же ударом по мячу Валь лег, а Довлатов закурил. Сергей ненавидел все, что не являлось литературой. Когда мы только познакомились, я спросил, любит ли он рыбу. Трудно поверить, что невинный вопрос мог вызвать такую бурю. Безумец, гремел он, любить можно Фолкнера. Рыбу любил его отец, носивший редкую фамилию Мечик. Он считал, что именно от него она попала в разгром Фадеева, с которым он учился в одной владивостокской школе. Однажды Довлатов написал, в жизни отца рыба занимает такое же место, как в жизни Толстого религия. Донат Исакович не спорил. К литературе он относился с большим уважением, чем к себе или родственникам. Я сужу об этом потому, что, встречая в книгах Довлатова свое имя, он, в отличие от других жертв сына, никогда не пытался рассказать, как было на самом деле. К тому же Донат Исакович и правду любил поесть. В своих историях он походил на Хемингуэя, всегда упоминал, где пили и что ели. В застолье Донат Исакович был неутомим и элегантен. За 16 лет знакомства я не видел верхней пуговицы его сорочки. Даже к почтальону он входил в пиджаке. Мечик многое с удовольствием писал, но больше всего мне нравится его завещание. На похоронах он велел не скорбить и на кладбище зря не ходить. Довлатов любил не рыбу, а мясо, особенно котлеты. Уверял, что однажды съел их полведра. Ему нравились, писал он, технически простые блюда, что-нибудь туго оформленное, сухое и легко подающееся дроблению, вроде биточков. Или добавлю пельмени, которые он научил меня лепить из лепестков корейского теста. Умел он готовить и гороховый суп, а однажды, чтобы убедить жену Лену в трезвости, сварил взамен опрокинутой им же кастрюли щи из салата, с которым он перепутал капусту. Короче, Довлатов преувеличивал свое кулинарное безразличие, потому что оно входило в его символ веры.
Нельзя, будучи деклассированным поэтом, заниматься какими-то финскими обоями.
Писательство не оставляет просвета. Оно должно действовать с астрономическим постоянством. Авторы и книгу соединяют особые причинно-следственные связи, как пол и стоящий на нем шкаф. Вмятина, которую он оставляет на ковре, результат постоянного давления. Под ним прогибается не только пол, но и реальность. Она ведь эластична, правда, не больше, чем автомобильная покрышка. Впрочем, чаще мне представляется сырая луговая тропа. Шаги продавливают почву, стекают струйки воды, тропинка становится канавой. Так искажается топография часто посещаемого нами пятачка реальности. Писатель упирается в действительность до тех пор, пока не оставит на ней свой след. Если это ему удалось, мы с удивлением обнаруживаем, что жизнь подражает литературе. Вымысел изменил реальность. Сказка буквально стала былью, слово плотью. Хармс мечтал писать такие стихи, чтобы ими можно было разбить окно как камнем. Фокус тут в постоянстве. Писатель всегда и всюду занят одним. Он ждет, пока сквозь него, как бамбук в китайской пытке, прорастет литература. Становясь писателем, автор до последней капли отжимает из жизни все, что не является литературой. Но и тогда вместо входного билета ему достается лотерейный.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Любите ли вы рыбу», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Связь Довлатова с литературой была настолько долгой, что как брак требовала законного оформления – печати. Не рукопись, как у Булгакова, а книга – главная довлатовская героиня. Сейчас, когда книжный рынок первым стал настоящим, печатный станок не отличается от того, что печатает деньги – бумага с краской. Но в прошлой жизни книга меняла дело. И не только потому, что ее можно было обменять на финские обои. Как всякий обряд, книга была пустой и необходимой формальностью. Выход в свет – инициация, впускающая автора в литературу не на его, а на ее условиях. Мне это понять было трудно. Магия типографии меня не задевала, я там работал, метранпажем в русской газете. Этажом ниже располагалась книжная лавка 90-летнего эсера Мартьянова, известного тем, что он промахнулся, стреляя в Ленина. В его магазине я всего навидался. От тома «Гоголь в КГБ» до монографии, начинающейся словами. Как всем известно, Атлантида располагалась на месте затонувшей Лемурии. В эмиграции ничего не стоит напечататься. Вернее, стоит, но не так уж дорого. Поэтому и книг тут как семечек. Но Довлатов к печати относился иначе. Конечно, и в России хватало книг, которым он придумал общий заголовок «Караван уходит в небо». Но они не мешали Сергею ценить ритуальную природу литературы. Виртуальная, самоздатская книга существует в мире идей наравне с прочими абстракциями. В ней есть привкус необязательности, произвольности и призрачности. Рукопись как ногти, интимная часть автора, которая со временем начинает его тяготить. Жить слишком долго с рукописью негигиенично, духовно неопрятно. Заражая автора, ненапечатанная рукопись начинает гнить, мешая расти новому. Жидкий, не окоченевший в типографских строчках текст провоцирует уже напрасные перемены. Это как со взрослыми детьми. Недостатки неоспоримы, но пороть поздно. Только похоронив рукопись в переплете, автор освобождается от ощущения неокончательности текста. Опубликовав его, он может хотя бы на время избавиться от своего несовершенства. Не ставшая книгой рукопись — кошмар целого поколения. Его голосом и был Довлатов, дебютировавший издательской фантасмагорией «Невидимой книгой». Сумев материализовать в «Ардисе» свой первый призрак, Довлатов не уставал издаваться до самой смерти. Гостивший у него Рейн рассказывал московским друзьям: «Довлатов сочинил 2 метра литературы». Сергею нравилась грубая материальность книги, ее неоспоримая вечность, уверенная укорененность во времени. Книга — пропуск в библиотеку, в то недалекое будущее, главной и наиболее фантастической чертой которого, как писал Бродский, было отсутствие в нем «нас». Вечно возившийся со своим литературным завещанием, Довлатов к этому будущему относился с до сих пор непонятной мне ответственностью. Сергей верил в необходимость литературной преемственности. Всякая книга для него формально не отличалась от тех, что написаны классиками. Определенно об этом Сергей рассказывал на конференции «Третьей волны» в Лос-Анджелесе.
Любой из присутствующих может обнаружить в русской культуре своего двойника.
Трагедия всякой невидимой книги в том, что она продолжает литературу извращенным способом. Довлатов же жаждал нормы. Поэтому и в перестроечной России он отдавал предпочтение не авангардистам и частникам, а официальным государственным издательствам. «Хочу получить сдачу», — говорил Сергей, — «там, где обсчитали». Свое писательское положение он оберегал с щепетильной решительностью. За год до смерти Сергей писал в Ленинград:
«Я хотел бы приехать не просто в качестве еврея из Нью-Йорка, а в качестве писателя. Я к этому статусу привык, и не хотелось бы от него отказываться даже на время».
Я думаю, это не высокомерие, а суеверие. Он надеялся, как все авторы тщетно, что писательский статус избавит его от привычного страха перед чистым листом бумаги. Ради этого Довлатов доказывал себе то, в чем никто не сомневался. Он всю жизнь боролся за право делать то, что всю жизнь делал. Эта борьба стала драмой и сюжетом его литературы. Похоже, что к концу его самого утомила эта цепь тавтологии. В своем последнем интервью Довлатов сетовал на то, что относился к литературе с чрезмерной серьезностью. Сейчас мне кажется, что тема разочарования в литературе могла бы захватить Довлатова не меньше, чем очарование ею. Что-то такое он мне и говорил, но я не слышал. Тогда мне это даже глупостью не казалось. Так, шум. Ницше утверждал, что мы можем прочесть только то, что уже и сами знаем. Жизнью и книгой у Довлатова помещалась газета. Полжизни он провел в редакциях. без печатного органа начинал тосковать, и тогда не брезговал самой незатейливой периодикой, и женскими журналами, и юмористическими, покровительствовал даже одноразовой газете с невероятным названием «Мася». При этом журналистику Сергей не любил, думаю, искренне. Он не дорожил чужим мнением так же, как и собственным, которое было либо случайным, либо банальным. Цифры его раздражали, факты, особенно достоверные, тоже. Оставались только литературные детали, которые он обкатывал на полигоне газетной полосы. Далеко не все, что Довлатов тут сочинял, было халтурой. И все же не зря он утверждал: «Когда я творю для газеты, у меня изменяется почерк». Газета была дорога ему другим.
Типичной для редакции атмосферой с ее напряженным лихорадочным бесплодием.
Довлатов в газете чувствовал себя увереннее, чем в литературе, потому что в ней у него был запас мощности, как у автомобиля с шестью цилиндрами. Сергей смотрел на газету как на арену не своих, а чужих литературных амбиций. В редакции люди особенно уязвимы, ибо они претендуют на большее, чем газета способна им дать. Кажется, что она увековечивает мгновение. На самом деле газета лишь украшает его труп. Однако в самой эфемерности газеты заключен тонкий соблазн. Есть некое благородство виртуозной отделки песчаного замка. Газете свойственна туберкулезная красота. Скоротечность газетной жизни придает ей опять-таки туберкулезную интенсивность. Здесь с болезненной стремительностью заводятся романы, рождаются и умирают репутации, заключаются союзы, плетутся интриги. Постоянство перемен, броуновское движение жизни, неумолчный гул хаоса. В газете Довлатов находил все, из чего была сделана его проза. Поэтому и в нашем «Новом американце» он вел себя не как редактор, а как режиссер. Сергей следил за игрой ущемленных им амбиций, сочувствовал оскорбленным им самолюбием, вставал на защиту им же попранных прав. Газета была его записной книжкой, его черновиком, его романом. Может быть, потому Довлатову не удалась повесть «Невидимая газета». Она была лишь копией с оригинала.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Любите ли вы рыбу», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». В передаче звучали любимые джазовые музыканты Довлатова Кит Джаретт и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Военной музыки оркестр». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 21 февраля 1998 года.
На «Радио Свобода» передача «Военной музыки оркестр». Ведет передачу Марина Ефимова. В 60-х годах молодой тогда ленинградский кинооператор Петр Мостовой сделал замечательный короткометражный документальный фильм, который назывался «Военной музыки оркестр». Весь фильм, выполненный в стиле старинных военных гравюр, квадратный плац, черные фигурки марширующих солдат, представляет собой репетицию. Потные, разнокалиберные, невоенного вида музыканты маршируют под оклики капельмейстера. Инструмент поднять, короче, труба короче, как вы поворачиваетесь, и так далее. И только в самые последние минуты фильма мы видим результат. вливающиеся на Дворцовую площадь мощные квадраты оркестров, которые одним звуком своих маршей рождают некое победное чувство. Я вспомнила об этом фильме недавно, когда мне попалась на глаза заметка о том, что в палату славы великих деятелей Америки, не в музыкальную, а именно великих деятелей Америки, внесены имена только трех композиторов. И один из них – живший на рубеже века руководитель военно-морского духового оркестра Джон Филипп Суза, автор 140 маршей. В том числе марша «Звезды и полосы навсегда», который считается вторым неофициальным гимном Америки и лучшим произведением в этом жанре. Джон Суза родился в 1854 году. Он был сыном тромбониста из военно-морского духового оркестра, и его первыми сильными впечатлениями в детстве были отряды северян, марширующие в начале гражданской войны вдоль Пенсильвания-авеню в Вашингтоне под песню «Johnny's Marching Home». Джон Суза рос под военную музыку, пишет о нем музыковед Дэвид Ивен. Неудивительно, что именно эта музыка стала главным инструментом его самовыражения. И, будучи перфекционалистом, он довел этот жанр до совершенства. Традиционную рамку маршей Суза нафаршировал очаровательными мелодиями в богатой и неожиданной аранжировке, такой, например, как контрмелодия пикколо в его лучшем марше «Звезды и полосы навсегда». Суза все делал на пределе возможностей. В юности он играл на скрипке. Так хорошо, что был принят в оркестр Оффенбаха, гастролирующего в Америке. А когда отец перетянул его в духовой оркестр, он быстро дошел до такого уровня мастерства, что в 1880 году 26-летнему Джону предложили возглавить военно-морской духовой оркестр Вашингтона. К тому времени Суза уже написал несколько военных маршей, в том числе морской гимн «Semper Fidelis», и несколько праздничных парадных. Один из них, написанный по заказу масонов, Суза назвал «Громовержец». рассказывает профессор консерватории Уитон-колледжа Джонатан Сейлор.
История военных маршей восходит к французской революции. В конце 18 века уже существовали военные оркестры. Но Джон Суза необычайно развил жанр марша. Он ввел в марш элементы симфонической музыки и танцевальные ритмические фигуры ту-степа. Он обогатил их ритмами современного ему рэг-тайма. Возможно, отчасти и это объясняет его необычайную популярность.
Такую популярность, что в Европе модный танец ту-степ прозвали «Вашингтон-Пост» по названию марша Джона Сузы. И когда в конце 80-х годов прошлого века Суза с женой приехали в Европу отдыхать, они с безумным изумлением обнаружили, что в Париже и Мадриде народ танцует под марш «Вашингтон-Пост».
Суза писал и серьезную музыку, симфонии, но особенно увлекался опереттой. Его даже считают основоположником американской комической оперы, предшественницы мюзикла. Кстати, его знаменитый марш «Эль Капитан» был написан для одноименной комической оперы. Суза сумел превратить духовой оркестр из создателя, так сказать, музыкального фона парадов и праздников в самостоятельный концертный ансамбль, приближающийся по насыщенности звучания к симфоническому оркестру. Интересно, что при том его оркестр был меньше типичного военного, который обычно насчитывает 100 и более музыкантов. Оркестр Сузы состоял сначала из 50 человек, потом был доведен до 70. Но зато этот состав был очень точно подогнан и прекрасно организован в музыкальном отношении. Любопытно, что в 1899 году Суза ввел в оркестр новый инструмент – вариант геликона. В симфоническом оркестре у обычного геликона, а это разновидность басовой тубы, мензура направлена в потолок. По идее Сузы, мензуру сильно увеличили и направили не в потолок, а на публику. Теперь этот инструмент носит имя своего изобретателя. Он называется сузофон. Вообще, Суза был необычайно одаренным человеком, автором 5 романов и замечательно написанной автобиографии «Marching Along». Он был историком музыки и выпустил известный сборник «Патриотические и национальные мелодии мира». Помимо всего, он был чрезвычайно разносторонним музыкантом, прекрасным скрипачом, настолько, что в молодости его приглашали в Европу, чтобы там серьезно заняться скрипкой. Но он выбрал духовой оркестр и марши.
На радио «Свобода» передача «Военной музыки оркестр». Ведет передачу Марина Ефимова.
Right after the Civil War, the wind band was most popular in the Northeast.
В Америке духовой оркестр появился сравнительно недавно.
Вы слушаете отрывок из лекции о Джоне Сузи, прочитанный детям знаменитым джазовым музыкантом Уинтоном Марсалисом.
Во времена Гражданской войны этот вид оркестров существовал лишь на восточном побережье, даже точнее, лишь в северной его части. Но к началу 20 века уже вся Америка маршировала под духовые оркестры разных размеров и составов, игравшим по любым случаям от политических ралли до церковных праздников. Особенно часто духовые оркестры почему-то нанимали торговцы всякими чудодейственными снадобьями, которые никому, конечно, не помогали.
Во многом благодаря Джону Сузи Америка влюбилась в марши. Как воплощение этой любви появился даже некий фантастический маршевый персонаж – барабанщица без барабана, девушка с жезлом, идущая впереди марширующего оркестра. Впервые мы, я помню, увидели ее в Советском Союзе в 60-х годах в документальном фильме «Америка глазами французов». Одетая как танцовщица в кабаре, барабанщица без барабана не просто марширует, естественно, она танцует, играет с жезлом, ходит галсами перед марширующим оркестром, все это в такт маршу. Она доводит идею маршировки до восхитительного гротеска, а зрителей до экстаза. Джон Суза был патриотом легкой музыки. Однажды, проведя вечер на репетиции тогдашней звезды, дирижера симфонического оркестра Теодора Томаса, Суза записал в дневнике: «У Томаса прекрасно организованный оркестр. У меня тоже. Мы оба дошли до конца в нашем деле, но ведомые разными принципами. Подход Томаса я бы назвал образовательным. Он интерпретирует Вагнера, Листа и Чайковского с верой в то, что публика их поймет. А я интерпретирую Вагнера, Листа и Чайковского в надежде, что публика их полюбит».
Суза любил и умел писать не для головы, а для ног. Его музыка ясная, чистая, ритм четкий. Часто его вещи так идеально организованы музыкально, что кажется, будто они выстроены по математической формуле.
Во время гастролей в Европе в начале века, кстати, он был и в Санкт-Петербурге, его прозвали королем маршей, так же, как Штрауса прозвали королем вальсов.
Это хорошее сравнение, потому что в какой-то степени у обоих композиторов близкий уровень популярности. Как в Европе и особенно в Вене ностальгически любят вальсы Штрауса, так и мы в Америке любим марши Джона Сузы. Духовой оркестр, который он создал, даже называли президентским, потому что он играл на всех самых больших общенациональных торжествах, придавая им скорее не торжественность, а необычайную праздничность. Начало века было блаженным временем легкой музыки. Вся эта легкость кончилась с Первой мировой войной, так что Суза с его талантом оказался, как у нас говорят, в нужном месте в нужное время.
волнах Радио Свобода передача военной музыки оркестра. Ведет передачу Марина Ефимова.
Feel bad about where you're from, you listen to a march and you say, yeah, it's okay, I'm from the United States.
Именно марши обычно выражают патриотические чувства. Ну, например, вы недовольны своей страной или стыдитесь за нее. А потом послушаете марш и думаете, нет, все же мы ничего. Все же я рад, скажем, что я из Соединенных Штатов. Или из другой страны, откуда вы родом. Марши, которые писал Джон Суза, стали самыми любимыми в Америке, потому что к старому, традиционному европейскому жанру марша Суза добавил новый американский оптимизм.
Так, не без иронии, джазист Уинтон Марсалес характеризует военные марши, и в частности марши Джона Сузы. Действительно, в них нет той печали или той горчинки, которая всегда присутствует, скажем, в российских военных маршах. Суза гордился Америкой и любил ее беззаветно, как может любить только иммигрант. Он был американцем в первом поколении. Его отец бежал в Соединенные Штаты из Испании, мать из Германии.
Существует легенда, что настоящее имя Сузы Окс, Зигфрид Окс, и говорят, что якобы Джон создал себе псевдоним из первых букв имени «С.О». А потом прибавил аббревиатуру Соединенных Штатов Америки USA, и получилась фамилия Суза. Но документального подтверждения этой версии нет. История слишком красива, чтобы быть правдой.
Суза писал для ног, сказал в интервью профессор Сейлор. Тем не менее, известно, что все классические музыканты и дирижеры его времени относились к Сузе с огромным уважением. Когда через четверть века после смерти Сузы, истекших в 1954 году, все его марши стали общественной собственностью, public domain, то по ним сразу было сделано 50 новых аранжировок. В частности, великий пианист Владимир Горовец блистательно аранжировал марш «Звезды и полосы навсегда» для рояля, а Жорж Баланчин поставил по этому же маршу балет. Суза дожил до 1932 года, то есть до эпохи звукозаписей, но он называл их консервированной музыкой и сам не записал ни одной пластинки со своим оркестром. Суза знает, писал музыковед Беннет, что он создает музыку не только для ног, что когда его оркестр играет, то и для музыкантов, и для слушателей значение события, ради которого они собрались, и музыка марша, усиливая друг друга, рождают некий новый эмоциональный компонент – лирический энтузиазм, общечеловеческий порыв гуманности. В самом конце прошлого века, после войны Соединенных Штатов с Испанией за освобождение колоний, Суза написал один из лучших, по-моему, своих маршей. Он определил его как интернациональный и назвал «Руки, протянутые через океан». И сегодня, как раз к 23 февраля, ко Дню Российской Армии, мы посылаем этот марш через океан российскому солдату от Джона Сузы. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Военной музыки оркестр». В программе участвовали Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакир.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на «Радио Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точки зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».